Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Я неоднократно высказывал одну такую мысль, что когда Иисус говорил притчу о сеятеле, Он показал 6 разных, как бы разных категорий почвы. И Он показал, что жатва, нас, в принципе, интересует жатва, нас интересует результат, братья и сестры. Нас не интересует просто провести очередной воскресный день. Меня лично это не интересует. Я не знаю, почему вы сюда пришли. Я пришел сюда со 100% ожиданием результата от этого служения. Это служение назначено у Бога есть слово на это служение. Ты сюда пришел конкретно, потому что Бог имеет для тебя слово, и Бог ожидает результата. Результат, которого ожидает Бог, это перемены. Перемены. Если не будет перемен в нашей жизни, если слово не будет, Божье слово не будет иметь влияния на мою жизнь, я считаю день потерянным. Напрасно прошел день. Я верю, что сегодняшний день задуман Богом, чтобы вести это общество дальше. Раньше бытовало такое выражение. Главное в жизни – посадить дерево. Посадить дерево, написать книгу и родить сына. А кто-то сказал больше. Кто-то сказал, нет, это не самое главное. Самое главное, чтобы это дерево выросло. И чтобы твою книгу читали. И чтобы твой сын уважал своего отца. Мы много делаем в жизни, и мы стараемся, и нас интересует не вот этот результат короткий. Главное, посадил дерево. Главное, написал книгу. И потом анекдоты ходят о таком Брежневе, что подписана книга его именем, а он говорит, самому почитать, что ли? Так люди хвалят. И я просто хочу сказать, есть результат такой маленький, знаете, а есть результат существенный. Вот я верю, что все, что делает Бог в нашей жизни, оно очень существенно. Бог смотрит далеко. Вообще, Бог, чтобы вы знали, Бог работает с нами в интересах вечности. В интересах вечности. Нам иногда кажется, что Бог работает с нами в интересах времени. Наши интересы очень мелкие. Наш интерес дотянуть и концы с концами свести в конце месяца, билы оплатить и все интересы. Мы об этом молимся, мы об этом просим, мы об этом постоянно нужды заявляем. Это все наши интересы. Божьи интересы, интересы вечности. Потому Бог иногда допускает, что мы не можем заплатить. Мы попадаем в трудные ситуации, мы ищем Бога, переоценим свою жизнь, потому что Бог смотрит на нас в интересах вечности. Я сейчас хочу сказать... Вы сами знаете, о чем будет идти речь сегодня. Речь идти будет о нашем менталитете, о содержимом в твоем сердце. Какой ты человек? Как это важно? Насколько это важно? Почему это важно знать, какой ты человек? Я вам скажу, потому что Бог имеет много обетований в нашу жизнь. Что такое обетование, братья и сестры? Обетование – это... Божий взгляд на твое будущее. Он очень прекрасный, он очень светлый, этот взгляд. В нем очень много позитива в этом взгляде. Бог действительно хочет видеть тебя полноценным и счастливым человеком во всех сферах твоей жизни, как Библия говорит, чтобы и дух, и душа, и тело были совершенны. Но все, что Бог... обещает нам, слушайте, все, что Бог обещает мне, как бы оно прекрасно ни звучало, как бы оно прекрасно ни выглядело, оно сталкивается со мной, с моим внутренним миром, с моими убеждениями. Я вам сейчас объясню, оно сталкивается со мной, например, вам кто-то рекомендует знакомого там лоера или специалиста по, скажем, механике. Вам нужно отремонтировать машину. Вам говорят, это такой хороший специалист. Но вам перед этим кто-то сказал плохое об этом человеке. Например, сказал, о, он очень нечестный, он сдерет с тебя 2 раза больше. И то, что вам говорят о нем, скажем, вам говорят правду. А перед этим вам сказали клевету. Вам сказали неправду. Кто-то завистливый, чтобы остановить бизнес этого человека, наклеветал на этого специалиста. Так вот, когда вам говорят правду об этом человеке, эта правда вам в пользу, она очень созидательна и вам очень поможет. И это действительно правда на самом деле, что вам говорят. Но эта правда, ударяясь в ваши предрассудки, в ту информацию, которая была в вас перед этим, она видоизменяется. Эта правда, преломляясь внутри вас, получает совершенно другую окраску. Ладно, это с людьми, но какая же трагедия постигает верующих людей, когда это происходит с Богом? Когда Бог посылает в нашу жизнь прекраснейшие обетования благословений, которых очень много, но эти благословения, ударяясь в наш негативный прошлый опыт, отталкиваются нами, нашим неверием, нашей подозрительностью. Одним словом, мы почему-то так сформировались. Вот такой я и все. И вообще, почему тогда получается, что такие разные результаты при абсолютно одинаковых Божьих обетованиях? Почему такие разные результаты, когда вышел сеять и сеять, и сеял одинаковое зерно, а жатва была совершенно разной? Потому что почва была разной, а не семя. Семя как раз было одинаковым. Но по причине того, что оно воспринималось по-разному, разными людьми, оказывается, почва, то есть мое сердце, регулирует результатами. В Боге нет лицеприятия, чтобы мы могли сказать, да, благословил Бог Иакова, а Исава возненавидел. Я знаю, вы будете со мной спорить, особенно если вы придерживаетесь кальвинистского взгляда, но я вам скажу, в Боге лицеприятия нет. Бог смотрит одинаково на всех людей и одинаково всем людям желает благословения. Одинаково. Есть что-то в нас самих. Наше упрямство, наше неприятие Божьих обетований. Я хочу коснуться того, каким же образом происходит так, что я, желающий себе благословений, отталкиваю Божьи благословения сам из своей жизни. Такое случается часто. По причине негативного опыта, когда мы встречаемся с неправильными людьми, когда мы кормим себя неправильной пищей, когда мы присели на многие наговоры, сплетни, это стало нашей кухней. Мы оттуда кормимся. И мы напитали себя мусором. И потому все, что хорошее приходит в нас, оно не находит в нас места. Я вам объясню это по Слову Божьему. Итак, как формируется человек? Каким образом формируется человек? Каким образом человек становится тем, кем он есть? Я уже объяснял, когда мы молились о детях, у нас был День мамы. Я объяснял, что человек формируется внутриутробно. Потом человек формируется до 5 лет, более чувствительно, интуитивно, до 12 лет, упоминается возраст Иисуса Христа. И потом человек формируется средой, обстоятельствами, в которые он попадает, или окружением своим, туда, куда человек попадает. И я хочу показать вам Матфея, в 12 главе записан интереснейший текст. Это сказал Христос. Матфея, 12 глава, 35 стих. Здесь написано так: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Интересно, что человек уже охарактеризован как добрый и злой. Слушай, когда ты говоришь: «О, это злой человек», или ты говоришь: «Это хитрый человек». Как ты это знаешь? Или ты говоришь: «Это лукавый человек, осторожно». Или ты говоришь: «Это щедрый человек». «О, это человек милостивый, он тебе поможет». Как ты это знаешь? Ты знаешь по причине того, как он себя вел. Что находится внутри этого человека? Потому, в принципе, сокровище человека определяет человека. А что ж получается, каким образом получается, что у одного человека в сокровище хлам там, В сокровищнице речь идет о сердце. А в другого человека в сокровищнице его сердце доброе. Все доброе. А вот знаете, а вот мы тем в жизни и занимаемся, что мы роемся на большой мусорной свалке и выбираем себе каждый, кто что хочет. Хочешь ты это принимать или не хочешь? Есть много зла, нечистоты, отвратительных разговоров, книг, фильмов, дисков, людей, обществ, чего угодно. Каталог очень обширный. Равным образом и много добра есть. Много правильных людей, правильных книг, правильных фильмов, правильных людей, правильных друзей, правильных церквей, куда можно прийти и наполнить свою сокровищницу добром. И вы знаете, ты прямо чувствуешь, когда ты общаешься с человеком, который наполнен хламом, он этот хлам перекидывает в тебя. Я буквально ощущаю, что я опускаюсь, пообщавшись с этим человеком, и чувствую, что я стал на ступень ниже. Я как запачкался, как какая-то туча на меня нашла. И получается, что злой человек из злого сокровища своего выносит злое. И он кормит тебя этим же гарбичем, который сам насобирал. У него другого ничего нет. Ты попробуй с ним заговорить о добром. Попробуй вынести ему доброе. Он к этой пище не привык. Это не его пища. Он сократит свое общение с тобой, потому что он другой человек. Я потому хочу сказать, что мы сами собираем в свое сердце и в свою жизнь определенные вещи, определенную информацию, которые делают нас теми или иными людьми. Но это не все. Это даже не самое страшное. Самое страшное, что когда в человеке, в сердце добро, любовь, радость, вера, то когда Бог посылает свои обетования в жизнь такого человека, он их воспринимает. Эти обетования еще больше обогащают этого человека. Но если злому человеку звучит Божье обетование, он его не принимает. Он подозрительный, он всех воспринимает через эту призму. Он никому не верит. Для него кажется весь мир злой. Потому что человек судит по себе. Вы сейчас это увидите. Человек воспринимает мир по себе, такой, какой он есть. А, я знаю, почему он церковь открыл. Вы меня не проведете. Я знаю, почему он церковь открыл. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Что ты знаешь? Ты выдаешь свое собственное безрассудство. Ты выдаешь то, что внутри тебя. Ты выдаешь то, почему ты открыл бы церковь. Другой же человек, наоборот, говорит, спасибо, что ты это сделал. Почему? Потому что в сердце у него есть добро. Он совершенно по-другому смотрит на одну и ту же ситуацию. А вы заметили, почему он это сказал? А вы хоть знаете, почему он это сказал? А почему? А вы все здесь лопухи, я знаю, почему он это сказал. Он это сказал, потому что ему нужны деньги. Он хочет вас всех обмануть. Откуда у человека такая реакция? Ты говоришь одно слово, другой человек с радостью бежит, там, помогая тебе. А кто-то, вы меня не проведете. Что происходит? Когда ты сеешь одинаковое слово, когда ты делаешь это от чистого сердца, что происходит с людьми? Люди выдают себя, что находится в сокровищнице их сердца. Сами выдают. Я хочу показать вам Деяния апостолов в 28 главе. Очень хорошо показано, как формируется человек. В Деяния апостолов в 28 главе очень хорошо показано, чтобы мы научились фильтровать мысли, которые приходят в нашу жизнь. Понимаете, друзья, мысль, которая еще посещает нас, она еще нас не изменяет. Изменяет нас мысль, которую мы приняли. Мы можем отказаться от мысли, мы можем отогнать ее, как назойливую муху, и мы можем принять эту мысль. Так вот, в момент, когда я принимаю мысль, я буквально чувствую, как она растворилась во мне, как сахар в кипятке, растворилась, и она стала частью меня. Я уже занял эту позицию, этой мысли. Я уже вместе с ней. Мы уже по одну сторону баррикады вместе с этой мыслью. И здесь очень важно. И потом эта мысль уже диктует мне, как относиться к тому или иному явлению, проповеди, слову, человеку, Богу, кому угодно. Вот смотрите, в 28 главе, с 4 стиха, мы читаем, когда корабль, на котором плыл Павел, выбросило на берег. Они были страшно измученными, мокрыми, холодные, вода. И вот они на берегу, они спаслись. 4 стих говорит, иноплеменники, то есть люди, которые там были на берегу, когда увидели висящую на руке апостола Павла змею, говорили друг другу, верно. Умозаключение, следите. Опа, умозаключение. Люди сделали вывод. Что люди сделали? Вывод. Змея на руке. Вывод. Этот человек-убийца. Не знают ни как зовут, ни кто такой. Змея на руке, убийца. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. То есть ты смотри, спасся от моря, но змея его сейчас ужалит, и он умрет. Это точно убийца. Божий суд просто преследует его. Опа, люди сделали заключение. Что происходит, когда человек сделал заключение? Отношение вырабатывается. Сразу отношение – это убийца. Держитесь осторожно с этим человеком. Но он, то есть Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление. Или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго, потому что они же мысль приняли, и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, он Бог. Вау, Бог. Моментально. Несколько часов прошло, следили, что нет воспаления? Нет. Вау, это Бог. Начали поклоняться. Смотрите, Анания не сразу принял мысль, чтобы солгать апостолу Петру и церкви. Потому когда Анания, боровшись, мы об этом просто не написано, что он боролся, пока он принял это решение. Когда Анания принял это решение, пришел уже с готовым решением, обсудив заранее с женой. Петр сказал, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому? И смотрите, ответственность, ах ты дьявол такой, подсунул мне такую поганую мысль. Никто о дьяволе вообще не говорит. Это он, да. Это его профессия. Он будет отвечать в конце времен. Бог с ним имеет свои счета. Для чего ты? Ты, обведите себе слово «ты». Это говорит о том, что ты допустил. Ты несешь ответственность. Ты, Каин, Бог говорит, почему лицо опустил? Когда ты делаешь доброе, ты поднимаешь лицо. Но грех лежит у дверей, Каин. Грех лежит у дверей, Каин. Грех лежит у дверей. Он влечет тебя. Пусти. Но ты господствуй над ним. Потому я пытаюсь показать, что Бога, друзья драгоценные, Бога интересует наше содержание. Бога интересует наше сердце. Бога интересует не поведение, как в прошлый раз мы говорили. Бога интересует мое содержание, что я собой представляю. Он имеет дело со мной как с личностью. Я говорил однажды с одним высоким чиновником в России, и он пытался показать разницу, намекнуть конкретно, что, мол, я такой же, ты невоспитанный. Как же ты не можешь понять разницы между мной и тобой, в смысле? И я, догадавшись о его намеках, я просто говорю, знаете что, дорогой? Когда мы в один день с вами будем стоять перед Богом, то мы будем стоять без мундиров, мы будем стоять голыми. А голые люди все одинаковы. Мы будем стоять перед Богом духом нашим. И Бог не будет смотреть ни на что в нашей жизни, и потому и сегодня его не, он не впечатляется размахом моей работы, жертвенности, телевидения, церкви, не впечатляется. Я в этом уверен. Его интересую я. Как личность. Его интересую я, мой дух, содержание мое. И точно так ты интересуешь его. Потому Бог понимает, что надо менять внутренность человека, его сердце. И теперь, что самое важное? Когда Бог посылает свое обетование в жизнь человека, он ожидает, что это обетование войдет в него. Человек даст место этому Божьему обетованию. Например, я веду землю молока и меда. Я вам дам все эти народы. Это должно войти в человека, стать частью человека, как я сказал, раствориться в человеке. Это уже мои народы. Это мои города, это моя земля, это мои небеса, это мое исцеление, это мое благословение, это мой город, это моя церковь. О чем это говорит? Это говорит не о гордости. Это говорит о том, что обетование растворилось в человеке, стало частью человека. Кстати, Авраам, Исаак и Яков так и ходили. Библия говорит, они ходили по земле чужой, как по своей. О чем это говорит? О том, что они уже ходили по своей земле, несмотря на то, что здоровались с соседями, потому что знали, что прогнать их не могут. Но у них было осознание, это обетование растворилось в них. Они никогда не возвращались в свое отечество. Они ходили по этим просторам, только никому не признавались. Это же моя земля. Это все моя земля. Потомки мои будут жить на этой земле. Вот так живет человек обетования. Что же мне мешает войти в это обетование? Мешает как раз вот этот хлам, хлам, который я насобирал. Потому что когда обетование приходит в мою жизнь, оно сталкивается с моими убеждениями. Убеждения – это очень опасная вещь. Убеждения – это как бы предрассудки, которые могут иметь место во мне. И вера, вера в Божье обетование – это уверенность или убежденность души. Вера всегда находится, братья и сестры, в подсознательном человеке. Вера не может быть в разуме. Окей, 3-4 я буду верить. Так не бывает. Брат, надо верить. Ну ладно, буду верить. Так не бывает. Вера – это содержимое человеческого сердца. Вера – это то, что приходит со временем. Вера – это часть самого человека. Вера, она в подсознании. Смотрите, это очень важно. Человек не может верить вопреки своим убеждениям. Если в нем есть убеждение, это нереально. Я не смогу войти в этот город. Смотри, какие стены. Что это в тебе говорит? Убеждение. Убеждение, что это невозможно. Даже Александр, не пихай мне эти мысли. Это невозможно. Вот эти твои убеждения, они не дают Божьему обетованию раствориться в тебе. Не дают, потому что убеждение надо поменять. Бог заинтересован переубедить, изменить убеждения человека. И Бог считается с убеждениями человека, потому что он знает, что они формировались временем, что в убеждениях человека есть какая-то основа. Он почему-то, в конце концов, убежден в том, что это невозможно. Поэтому Бог понимает, что человек не может верить вопреки своим убеждениям. Библия вообще говорит, все, что не по вере, грех. Человек не может пойти против убеждений и сказать, я буду верить. Когда апостол Павел объясняет, что кушать можно всякую пищу, он учитывает, что некоторые по-другому это понимают. Некоторые убеждены в обратном, что нельзя кушать всякую пищу. Потому он даже оправдывает таких людей с неправильными убеждениями. Сам же доказывает, что пища и питье – это не Царство Божие, нас не приближает, не удаляет от Бога. Но сам же говорит, что не иди против убеждений. Потому что когда ты идешь против убеждений, ты грешишь. Потому что идешь против самого себя, против того, во что сам веришь. Веришь, что это делать нельзя, а делаешь, ты грешишь. Поэтому Бог заинтересован менять убеждения людей. И самое сложное, над чем трудился Бог, и я верю, трудится сегодня над нами, братья и сестры, это над тем, чтобы изменить наши убеждения. Еврейский народ, он был воспитан под игом фараона. В евреев было твердое убеждение, добра не существует, добрых людей нет, бескорыстной любви не существует. Это вообще иллюзия, это вымысел. Фараон это им вдолбал за 4,5 столетия. Он это в них вложил, это иллюзия, такого быть не может. Видите ли, добрый Моисей пришел, заинтересованный нас освободить. Да, они были заинтересованы выйти из Египта, да, они вышли из Египта, но вы посмотрите, они постоянно подозревали Бога. Именно подозревали. Случалось случиться малейшей сложной ситуации, и эти люди говорили: мы знаем, вы нас вывели сюда убить. Вы вывели нас голодом морить. Там были дыни, там были огурцы, там мы ели спокойно, там хоть гробы были. Вы вывели нас сюда убить. Понимаете, они постоянно подозревали Бога. Бог же, в свою очередь, пытался поменять их убеждения. Я служу вам, я для вас, вы мой народ, я ношу вас на орлиных крыльях, вы дети мои, я для вас все сделаю. Зачем он это делал? Чтобы поменять убеждения этих людей, потому что они приближались к самому важному моменту в своей жизни, когда они должны будут войти в обетованную землю. Посмотрите на 77-й псалом, очень коротко хочу показать вам одну мысль в 77-м псалме. Это вообще такой точный, красивый, обширный анализ. Анализ того, что произошло с еврейским народом. Мы не будем читать его, мы уже читали его как-то. Я только хочу показать вам, что здесь написан, описывается конфликт. Конфликт. Когда возникает конфликт? Подумайте, когда возникает конфликт в семье, в ситуации, когда возникает конфликт? По причине разных взглядов. Бог и израильтяне постоянно конфликтовали, потому что то, что видел Бог, и то, что видит раб, даже если не смотрят в одну сторону и в одном направлении, они видят совершенно по-разному. Потому все, что Бог пытался привить этим людям, точку зрения, которую имел сам. Все, что мы читаем в этих книгах Моисея, мы видим, как вы можете не верить, как вы можете сомневаться. Люди с необрезанными ушами, жестоковыйные, упрямые, почему вы мне не верите? Это постоянный конфликт. А они, в свою очередь, подозревают, а почему мы должны тебе верить? Почему мы должны верить, что ты такой добрый, что ты бескорыстно в нас заинтересован? Ты нас не проведешь, мы тебе не верим. Это был постоянный конфликт. Если вы прочитаете вот этот вот 77-й псалом, там постоянно описывается этот конфликт. Я для вас это делал, а вы роптали на меня, а вы не верили чудесам моим. И здесь ключевых несколько слов. 22 стих говорит: «За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его». Вот это все объясняется. Почему Бог вообще гневался? Почему эти конфликты существовали? Люди не верили. Вы знаете ключевую проблему еврейского народа? Неверие. Неверие. Ключевая проблема. Почему сегодня христиане не получают изобилия, полноты, хождения в Божьем Духе, хождения в победе, видения славы Божьей повседневной своей жизни, видения чудес Божьих в своей жизни, водительство Духом Божьим? Неверие. Неверие. Полное неверие, недоверие Богу, недоверие, что Богу возможно поменять мою ситуацию, поменять мой характер, поменять мою жизнь, недоверие. Я хочу, чтобы вы восприняли это, я не буду читать это, мы идем дальше. Я хочу показать вам самое важное. Самое прекрасное, благословенное Божье обетование, которое приходит в нашу жизнь, если сердце мое неправильно, оно испортит все Божьи обетования. Самое прекрасное Божье обетование, преломляясь через мое сердце, просто я его отвергаю. Книга чисел, вот 13-14 главы книги чисел. Вот смотрите, что здесь происходит. С 1 стиха 13 главы книги чисел. «После сего народ двинулся из Ассирофа и остановился в пустыне Фаран. Сказал Господь Моисею, говоря, ну, мол, типа, вы подошли к земле. Мечта сбылась, можно сказать. Остался шаг. То, что я вам обещал, землю молока и меда, вот она впереди. Get ready, people. Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них». И послал Моисей, здесь описывается 19 стих. Моисей напутствует их и говорит: «Осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб?» А это уже понятие растяжимое. Когда я смотрю на человека и говорю: «Слабак, Это уже умозаключение. Вы увидите, что с этого произойдет. Я уже делаю определенный вывод, сильный это человек или слабый это человек. Но вывод-то делается тогда, когда я с ним хоть раз подрался. Ведь я даже своих сил не знаю, чтобы сказать, я сильнее или он сильнее. Это уже зависит от менталитета, это уже зависит от того, что внутри меня. Если я знаю, кто я, как мы знаем Виталия Кличко, например, он смотрит по одному, на того же человека, на которого я совершенно по-другому посмотрю. Выследите, слаб ли этот народ или силен, малочислен ли он или многочислен. 26 стих. И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, пришли к Моисею Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес. И пришли к ним все общество и принесли им и всему обществу ответ. И показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили. И здесь 12 человек разделяются. Хотя видели одно и то же. Совершенно разделяются точки зрения. Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. Да, в ней подлинно течет молоко и мед, вот плоды ее. Бог нам не солгал. Но, стой. Вы переключаетесь, ребята, вы должны только рассказать, что вы видели, численность показать этих людей. Мнение ваше не надо. Но народ, живущий на той земле, силен. И города укрепленные весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, Хитеи, Евусеи, Амореи живут на горе, Хананеи живут при море на берегу Иордана. Но Халев почувствовал, что пахнет пожаром. Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Но ведь Халев один из 12, который ходил. В чем разница? Вы вместе вышли с Египта, вас вместе пороли плетьми египтяне. В чем разница, что те паникуют, а этот говорит, успокойтесь, все нормально, ситуацию контролируем мы, не они. А те, которые ходили с ним, говорили, нет, не можем мы идти против народа сего, ибо они сильнее нас. Утверждение. Они сильнее нас. А вы помните, кто эти люди, которых посылал Моисей? Пошли от себя людей, главных из колен. Главные из колен. Это не были просто какие-то хлопцы. Это были авторитетные люди. С их мнением считались. 33 стих. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми. Говоря, да, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Уже и за тех расписались. Ладно за себя, я кажу, украинцы, у страху очи велики, но они расписались уже за тех людей. Ладно вы за себя говорите, сравнивая с Янаковыми сынами, саранча, ничего не стою. Но они уже посмотрели на себя глазами врагов и говорят, саранча. Мы одинаково с врагами смотрим на себя. У нас одинаковое мышление. Представляете, что происходит? Почему так происходит? Почему два человека видели совершенно по-другому, как разные очки? У одних синие, у других розовые. Почему разные видят люди? Это очень серьезный вопрос. Почему разные видят люди, когда смотрят на одно и то же? 14 глава. Результат такого мнения, такого поведения этих авторитетных людей. И подняло все общество вопль. И плакал народ во всю ту ночь. и роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израиля, все общество сказали им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, если умерли бы в пустыне сей, для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Здесь они советуют поставить над собой начальника. «И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых, и Иисус сын Навин, и Халев сын Иефонин, и засматривавших землю, разодрали одежды свои, и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на снедение. Те говорят: это земля, которая поедает живущих на ней. Здесь человек говорит: этот народ мы съедим. Защиты у них не стало. А с нами Господь, не бойтесь их. И сказало все общество: побить их камнями. Все люди стали на сторону тех десятерых соглядатаю. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилем, и сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать меня народ сей? Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него? Бог говорит: они не увидят земли. Все, мое решение бесповоротно. Даже можешь не заступаться за них, Бог говорит. Даже можешь за них не заступаться. Они сделали мне пощечину. Они унизили меня, говорит Бог. 24 стих. Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. В этом человеке был другой дух. Этот человек на протяжении всех дней, с того момента, как Бог вывел его из земли египетской, вместе со всеми остальными людьми, видел все другое. Он видел другое, братья и сестры. Что видим мы? Он видел славу. Он видел любовь Божью. Он видел заботу. В нем созидалась вера внутри. Он не стал просто таким самородком. Вера. Обнаружил просто веру в себе. Он себя кормил. Он собирал в сокровищницу своего сердца. Собирал веру. Собирал, братья и сестры. Чем мы кормимся? Когда мы кормимся только неверием, негативизмом, когда мы кормимся только всем отрицательным, нам все не нравится, мы формируемся. Потом приходят Божьи обетования, мы ни во что не верим. Мы капризные люди, мы люди жестоковыйные. Не приходит слава Божья в нашу жизнь, потому что мы как эти израильтяне. Мы не верим в эти перемены. Иисус Навин и Халев, в нем был иной дух. И этот дух показал ему совершенно другую картину. Этот человек вошел на территорию этих языческих народов не как раб. Он вошел как хозяин. Он говорит: мы их съедим. Не знаю, общались они между собой или нет в течение 40 дней, но в своих конспектах они совершенно разные вещи писали. Так, здесь мы просто справимся, здесь у нас недели хватит, Халев ходил, здесь вообще мело, здесь пару тысяч людей направим, этот город возьмем сразу после этого города. У него совершенно была другая картина. Он уже ходил, присматривал улицы, он уже знал, что мы войдем сюда, Бог обещал, Бог нас вел. С Халевом они общались вместе, потому что они остались вдвоем потом. Понимаете, в нем была совершенно другая картина. Его шокировали эти 10 человек. Он говорит: где вы такое видели? Где вы взяли, что мы не сможем этих людей взять? И я хочу вам сказать, одинаковые люди в одинаковой ситуации видели совершенно разные. Видишь ли ты так, как видит Бог? Видишь ли ты церковь, ситуацию, видишь ли ты себя в этой церкви так, как видит Бог? Видишь ли ты себя во всей полноте, когда Бог пророчествует твою жизнь, и Бог говорит тебе: будущее будет славным, победоносным. Бог говорит, что я приду на эту землю, я не застану горсточку людей, которые будут прятаться в погребах, еле-еле христиане, еле-еле живые. Я приду за церковью славной, стройной, красивой, сильной, помазанной, чистой, без пятна и порока, без татуировок 666. Я приду за этой церковью, видишь ли ты себя таким? Или ты любое движение врагов, гомосексуалистов, кого бы там ни было. Короче, надо, ребята, удочки сматывать, надо ноги уносить с этой Калифорнии. Хватит здесь жить, здесь жизни не будет. Они уже нас и там достанут, может, на Аляску. И нас постоянно вот панический страх из-за неверия. Мы не чувствуем себя никогда хозяевами. Мы не берем Божье обетование. Все преломляется через неверие. У нас картина ужасная. Ты с человеком поговоришь. Ужасно, все ужасно. Что ужасно? Где вы видите ужасное, христиане? Я вижу славное, я вижу благословенное. Я всегда это видел. Вас не удивляет то, что депрессии участились? Раньше, 10 лет назад, понятия не было, что такое депрессия. Новое слово, надо было словарь открывать, чтобы понять, что же такое депрессия, почему там кто-то заболел такой болезнью, новой какой-то. Я прихожу в шок, люди в концлагерях были, в депрессии не были. В депрессии не были, почему? Потому что они видели позитивное, они хотели выжить, они до последнего мыслили позитивно. До последнего у них была цель. А может, я останусь живых? А может быть, я выживу? Сегодня люди живут в шикарной стране. Едят, что хотят, пьют, что хотят, спят, как хотят. Депрессия. Люди стали слабыми. Дьявол навязывает свои мысли. Библия говорит, что в последнее время депрессии участятся. Библия говорит, что люди будут издыхать от ожидания. Не от бедствий, а от ожидания грядущих бедствий. Может, они вообще в твое время эти бедствия не придут. И во время твоих детей, может, не придут. Ожидание бедствий. Люди уже издыхают от страха, уже мрут. Это показывает, насколько мы слабые. Насколько мы кормимся с мусорников, как бомжи. Мы кормимся с помойных ям. Тогда, когда есть славное слово, славные обетования Божьи. Когда Бог говорит, если в тебе будет иной дух, ты будешь видеть совершенно другую картину. Совершенно другую ситуацию. Ты поднимешь свое знамя, ты поднимешь крылья, как орел. Ты пойдешь и не устанешь, потечешь и не утомишься. Это говорит Слово Божье. Еще две коротких иллюстрации. Мы подходим к концу. Смотрите, в Римлянам, 4 главе, 17 стихом. «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он, то есть Авраам, поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он, то есть Авраам, смотрите, сверх надежды. Есть надежда. Надежда – это тоже, кстати, хорошо. Надежда – это очень хорошо, братья и сестры. Надежда – это очень хорошо. Если бы у евреев, ладно бы, веры не было, хотя бы надежда была. Халев уже пытался даже надежду им предложить. Он говорил, ну если Бог будет милостив, ну ладно, нет у вас веры, ну хотя бы надежду имейте. Смотрите, вера – это реакция на конкретное обетование. Надежда – это просто, я доверяю, что Бог меня не бросит. Смотрите, друзья, если, скажем, вы меня пригласили на день рождения, да? Я вам перезвонил и сказал, это Александр звонит, я буду у вас вечером сегодня. Я дал вам слово, я дал вам обещание. То вы меня ожидаете, не надеясь, вы меня ожидаете, веруя. У вас есть вера. Почему? Потому что я слово дал. Если я слово не дал, у вас есть надежда. Вас спрашивают, а Александр придет? Ну, надеемся, придет. Мы его приглашали. Вы понимаете разницу? Хотя бы надежда была в людях. Авраам был 100-летнего возраста. Библия говорит, что в нем не просто надежда была. Ну, может быть, еще что-то в зеркало смотрел. Может быть, что-то получится. Ну. Библия говорит, что он сверх надежды поверил с надеждою. Через что? Вот что интересно. Через это. Он сделался отцом. Вот через это. Бог не может свое обетование осуществить в неверующем человеке. Он поверил с надеждою и через это сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. и не изнемогший в вере. Он не помышлял, он об этом не думал. Смотрите, он не думал, что тело его почти столетнего уже омертвело. Я смотрел сегодня утром другие переводы, они говорят конкретно, что тело его было равно трупу уже, мертвецу. То есть он понимал, что это однозначно, равносильно, только дух там теплится в этом столетнем теле. Он это понимал, но он об этом не думал. Он не думал, потому что если бы он смотрел постоянно в зеркало, эти мысли бы завладели им, эти мысли бы накормили его, эти мысли бы переубедили его. Вот смотрите, сколько мы смотрим на себя, сколько эти люди смотрели на себя, мы были в глазах наших. Что вы в зеркало смотрите? Почему бы вам не посмотреть на Бога? Почему бы не учесть Его силы? Ну почему так не смотреть? Это очень важно увидеть здесь. Это очень важно. Видите, я вам показываю, как все преломляется божественное. Когда Аврааму пришло слово, у тебя будет сын. Он говорит, Господи, так слушай, у меня нет сына. Кому же это все будет? Как? Мои дети наследуют. Может, это Гарри, но у тебя будет сын. У тебя будет сын, Сара, жена твоя. Библия говорит, слово обетования было таково. Сара родит тебе сына. Ясно. Три слова. Сара, жена твоя, родит тебе сына. И это слово преломляется. Он смотрит в зеркало, потом на Бога. Видишь эти звезды? Знаешь меня? Веришь мне? Или зеркалу веришь? Тебе верю. Прими это. Раствори это. Это сделает тебя сильным. Ты будешь снова и снова пробовать, что твоя жена забеременела. Да, ты будешь пробовать. Да, ты будешь это делать. И вера будет толкать Сару принять твое семя. Смотри на меня. Постоянно смотри на меня. Это же годы проходят. Это не продержаться надо пару часов. Это годы проходят. И Авраам не пускал мысли. Не пускал. Разбил все зеркала, которые были. Не смотрел на себя. Не смотрел вообще, не думал. Библия говорит, не думал. Не буду думать об этом. Не буду об этом думать. Не поколебался, не верим. Не поколебался, не поколебался. Не поколебался, не верим. Не поколебался, не верим. Прибыл тверд в вере. Прибыл тверд в вере, что Бог называет несуществующие, как существующие. Что вы думаете об Аврааме? Особый человек, такой как мы. Библия даже ниже там говорит. Не думайте, что только ему вменилось. И нам вменится верующим. Если мы будем верующими, нам венится. Нам венится. Не смотри на ситуацию. Не смотри, она кричащая, она трагичная, она плачевная, она безвыходная, она тупиковая. Ты будешь, как израильский народ, плакать всю ночь. Потому что тебе кто-то нарисовал страшную сцену, страшную картину. Ничего у тебя не получится. Не смотри на это. Смотри, смотри, слушай меня внимательно. Приходит Голиаф. Голиаф вообще показывает трагичность этой ситуации. Голиаф говорит, а мы даже армии мерить не будем. Зачем нам армии мерить? Вы найдите у себя человека. Мы решим вопрос очень просто. Нам нужен один человек. Со всех вас выбирайте. Если он меня убьет, мы будем просто вашими рабами. Зачем нам убивать друг друга? Мы сталкиваемся с очень серьезной дилеммой. Голиаф нас ставит перед очень серьезной дилеммой, что проблема не решается коллективно. Понимаете, проблема, твоя проблема, которую ты имеешь, она не решается за счет того, что ты в большой церкви. Она не решается, если все будут за тебя молиться. Ну, не решается. Она не решается. Ты должен самостоятельно, сам ты, встать против этой проблемы. Количество израильской армии не могло решить вопроса, как он был поставлен Голиафом. Он так не решался. Вот у вас есть человек? Есть? И мы видим, какая разная реакция была, когда Голиаф полтора месяца хамил израильтянам, унижал их. Полтора месяца Саул голову прятал. У Саула стыд. Реакция Саула стыд. Бесчестие. А израильтян какая реакция? Все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Слушайте, друзья, приходит Давид. Приходит Давид. В нем что-то есть. Вот эта ситуация с Голиафом, она ярко показывает, что в людях. Что в вас, люди? Евреи, что внутри вас? Или вы только коллективно шуметь можете? Ура! Погнали все. И так же назад. Давайте индивидуальность рассмотрим, сказал Голиаф. Мне нравятся индивидуальности. Я себя знаю, сказал Голиаф. А вы себя знаете? Или вы стадо? Или вы себя знаете? Кто? Никого. Когда приходит проблема, мы часто думаем, что мы решим ее коллективно. Но твою проблему надо решать самостоятельно. Самостоятельно звучит жестоко, да? Но она решается самостоятельно, потому что она твоя. Голиаф встал не против Израиля. Голиаф встал против тебя. Голиаф встал против каждого персонально. И не было больше на кого-то пальцем показать, что это по твоей вине мы не можем победить Голиафа. Это и по твоей вине, и по твоей вине, Александр. Голиаф показывает, ну где же вы, герои, где же вы? Когда пришел Давид, 23 стих говорит, когда Давид разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. У меня уже несколько лет подчеркнуто это. Давид услышал их. О, там что-то поднялось в Давиде. Что-то поднялось в Давиде. Реакция. Реакция произошла, понимаешь? У Саула реакция, он сразу в шатер идет. О, не могу больше все. Не могу больше слышать это. Реакция. Позор, позор. Дочь отдам замуж, что-то сделайте, сколько мы будем. Солдаты убегают, написано. Реакция. Солдаты убегают. Это все обнаруживает содержимое сердца. Это все обнаруживает, что происходит в человеке. Что он собрал в своем сокровище. Что он там собрал. Что в человеке, когда в него опускают стрелу. Что в человеке, когда возникает проблема. Что? Давид услышал, сказал, ничего себе, наглец. Как он может Бога унижать? В нем это все поднялось. Он подошел, говорит, слушай, а если я пойду? Они его к Саулу. Саул говорит, не можешь ты идти. Не можешь, тоже расписался. И сказал Давид Саулу, раб твой, пас овец у отца своего. 34 стих я читаю. Смотрите, что он рассказывает. Может быть, впервые рассказывает. То есть Давид это не делал для показухи. Он не снимал видеоклипы какие-то там, чтобы потом продать их, чтобы заработать себе деньги. Он просто любил овец. Это был очень необычный пастух в Израиле. И он говорит, слушай, я тебе расскажу историю. Слушай, Саул, когда я пас овец у отца своего, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада. Ну, у кого же не бывает такое? То я гнался за ним. И представляю Саула, да? Ты гнался за львом? Да. Я гнался за ним и нападал на него. Он в своем уме вообще? Чего он рассказывает такое? Да, нападал на него. И отнимал из пасти его. А если... То есть это показывает, что Давиду удовольствие не доставляло просто рвать их, как кошек, этих львов. Он их не рвал, он понимал, что это мир животных, что это он питается овцами. А если, только в том случае, если лев бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его и умерщвлял его. То есть смотрите, Давид собрал в свою сокровищницу. Он что-то собрал на своем собственном поле. Если бы в Давида не было такого прошлого, не было такого опыта, если бы он это не практиковал один на один с Богом там, в поле, он бы не смог выступить против Голиафа. Что происходит в наших комнатах молитвенных? Что происходит, когда нас не видят? Что мы собираем в нашу сокровищницу? Чем мы можем похвалиться действительно в Господе, что есть во мне? Что есть во мне? Что есть в тебе? И он говорит, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Мы знаем этот поединок, он был очень славным, очень прекрасным. Сразу девицы израильские начали водить хороводы и петь. Давид победил десятки тысяч, а Саул только тысячи. Я хочу, друзья, вам сказать, что это очень важно собирать и накапливать в своей сокровищнице свой духовный опыт. Это очень важно, христиане, перед нами битвы, многие битвы. Не возлагай свою надежду просто на Саула, просто на израильскую армию, просто что нас много, просто что мы помолимся. Подумай, что происходит внутри тебя, когда вызов брошен тебе, а вызов брошен тебе персонально. Не говори, что это твоя хата с краю, и тебя это не интересует. Если ты отмахнешься от этого завтра, ты же станешь жертвой. Вызов брошен каждому в отдельности, и мы реагируем по-разному. Елиав отреагировал на Давида. Ты в своем уме. Ты в своем уме. Он говорит, я знаю твое дурное сердце. Ты пришел сюда похвастаться, посмотреть на сражение. Откуда ты выносишь это, Елиав? Откуда ты выносишь? Почему ты за меня расписываешься? Почему ты знаешь, почему я сюда вообще пришел? И что ты вообще знаешь, Елиав, из того, что Бог определил обо мне? Что ты вообще знаешь? Если я буду собирать твой хлам в свое сердце, я так же сяду, как ты, сломаюсь так же, как и ты, так же буду убегать завтра от Голиафа, как и ты. Но ты ничего не знаешь, Голиаф, и я не буду кормиться твоим мусором. Я знаю то, чего ты не знаешь. Я знаю то, что Бог делал вчера в моей жизни. Я это знаю. Я знаю, что я реально слышал запах этого зверя, когда я рвал этого медведя. Я это знаю, как сходит Дух Святой на меня. Я это знаю. И я не боюсь этой проблемы. И я принимаю вызов. Я бросаю перчатку в лицо этому человеку. Давайте возьмем Божье обетование в нашу жизнь. Я призываю молиться нас перед тем, как будем принимать хлеб и вино, то есть кровь и плоть Господа нашего Иисуса Христа сейчас. Я призываю вас к вере. Ничего не меняют эти атрибуты. Ничего не меняют. Мы только еще более черствеем в неверии. Мы становимся католически формальными. В нас нет движения жизни, движения духа. Я просто призываю вас. Эта кровь все еще исцеляет от болезней, реальных болезней. Эта кровь все еще поднимает с колясок людей. Эта кровь все еще исцеляет от рака людей. Эта кровь исцеляет от неизлечимых болезней людей. Эта кровь освобождает людей от депрессии. Реально освобождает. У вас неизлечимая болезнь? Она неизлечима, потому что вы в зеркало смотрите. Она излечима реально перед Богом. Она излечима.